по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, с Рождеством Христовым от всех участников проекта «По страницам Библии». И сегодняшняя наша команда прямого эфира — это Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы сегодня продолжаем беседовать о Рождестве Христовом, мы продолжаем размышлять о том, что сделал для нас Христос. У нас очень много ваших комментариев, друзья, мы сегодня почитаем некоторые из них, ответим на некоторые вопросы. Пишите, пожалуйста, нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Не забывайте, пожалуйста, мы с удовольствием, с радостью ваши письма всегда читаем и на них отвечаем. И подписывайтесь на нашу группу. Особенно сейчас, вот в новогодние дни, в новогодние каникулы у нас не будет выходить новых эфиров, но вот новые группы, новые посты в группе или посты, записи в группе обязательно будут. Так что смотрите, подписывайтесь по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Я напомню, что сегодня мы с вами продолжаем наши рождественские беседы, и рождественское утро, да, первый раз эта программа выходит в эфир, ну, потом уже в записи, да, но вот первый раз в прямом эфир она выходит в рождественское утро. И рождественское утро — это время открывать подарки. Да, вот мы смотрим под елочкой, что там у нас есть, что вот приготовили друг другу. И тот подход, который сегодня у нас будет, возможно, кому-то из вас покажется непривычным. Наша сегодняшняя беседа, собственно, так и названа — «Подарки под елкой у Христа». Понятно, что новогодняя елка — это история, не связанная со Священным Писанием, но подарки — история, непосредственно связанная со Священным Писанием. Умение и дарить подарки, и принимать подарки — это абсолютно библейская история. Человек, которому тяжело принимать подарки, я сейчас говорю именно о принятии подарков. В общем, это человек, у которого серьезные духовные проблемы. Тогда такому человеку сложно принять и дар Божий, благодати тоже. Поэтому вот сегодня мы с вами будем открывать подарки. Делать это мы будем вместе. Открывать подарки, которые под елкой, под рождественской елкой у Христа. Да, кстати говоря, есть аналогии, есть связи между рождественским деревом, рождественской елкой и, допустим, яслями, в которых родился Спаситель. И даже иногда обращают внимание на связь между рождественским деревом, рождественской елкой и крестом Христовым. Понятно, что все это аналогии полезные, интересные, но аналогии. Давайте посмотрим на ваши письма. Микола Шуляк пишет, напоминая нам: «Последнее время Христос грядет. Найдет ли он веру?» Это вот как раз та история, которую мы с вами начинали в прошлый раз, когда мы говорили о благовестии, мы говорили о том, что действительно и в церкви сегодня немало проблем. Так вот, найду ли веру, найдет ли веру Сын Человеческий? Это вопрос, который относится прежде всего к каждому из нас, он относится к нам лично. И, понимаете, я могу сколько угодно сидеть и бурчать по поводу того, как все в церкви плохо. Я могу сколько угодно сидеть и бурчать, а иногда даже очень хочется побурчать по поводу того, есть письма на эту тему, даже не бурчание, а действительно, вот вы комментируете, вы высказываете ваши мысли, вы высказываете ваши сомнения по поводу того, что, ну, действительно это проблема, да, вот мы сегодня эти комментарии будем читать. Про то, что христиан в церкви все меньше и меньше интересует Божье Слово. А теперь вопрос, а что по этому поводу делать? А вот делать, начиная на том уровне, который нам доступен, на уровне нашем личном, на уровне самых наших близких людей, на уровне нашей семьи, на уровне того служения, которое Господь дает нам. Понимаете, я могу здесь сидеть вот сейчас в этой уютной студии и размышлять о том, как пустеют европейские церкви, как некоторые из них даже переоборудуют. И это вот очень удобно, да, то есть вот они пустеют, а ты за это не отвечаешь. Вот ты тут сидишь, размышляешь, А они все равно пустеют. И чем больше пустеют, тем больше тебе оснований, чтобы побурчать. Но ведь Бог-то нас к этому не призывает. У нас есть конкретные вещи, за которые мы ответственны. Тот участок этой жизни, тот участок этого служения, который Он доверил нам. И если это переносить, допустим, на нашу студию, на нашу программу по страницам Библии, да, мы можем сколько угодно размышлять о том, как там, не знаю, в западных странах пустеют церкви, но проблема будет, если опустеет эта студия, и вещание не будет отсюда, потому что мы по какой-то причине не пришли, не захотели и так далее. Вот тогда будет проблема, которая действительно будет реально зависеть от нас. А она не пустеет. Вы можете слушать, и вы слушаете, и вы участвуете, и опять-таки ваше сердце не пустеет. Вот тут, в частности, я вижу... Во вчерашних комментариях пишет Зарина Мазгарова: «Доброе утро. Хорошо сделали, что придумали этот проект». Этот проект даже придумали, кстати говоря, не мы. Был такой служитель в Соединенных Штатах. Он жил, звали его Джон Вернон Маги. И он в свое время... Ну, я просто сейчас такой несколько такой экскурс в историю, для того, чтобы было понятно. И он в свое время придумал такую идею, как проповедь и беседы по Библии от начала до конца, от Бытия до Откровения. Беседы эти тогда шли по радио. Ну, вот пройти всю Библию, все Священное Писание за 5 лет. И интересно, что, ну, на самом деле похожие вещи это люди делали и до, и после. Но это были обычно пасторы, которые записывали свои проповеди в церкви, и вот эти проповеди выдавали в радиоэфир. А доктор Маги как раз стал писать, готовить эти беседы именно для радиоэфира, и вести их он стал именно в церкви. Извините, не в церкви, в студии, да, вот ориентируясь на Священное Писание и на ту аудиторию, которая его слушала. И вот, собственно, на этих материалах основана наша передача. Мы же сделали одну вещь. Господь дал нам возможность вывести это служение в интернет. И если, допустим, тогда, когда доктор Маги это делал, он беседовал с людьми в записи, у нас есть также предзаписанная часть, и есть также часть, которая выходит в прямом эфире. Знаете, мы что сделаем? Я сейчас просто вот сижу и вижу, как приходят ваши сегодняшние сообщения. Поздравления с Рождеством Христовым. Я вижу, что вы поздравляете нас, вы вижу, что вы поздравляете друг друга. Я вижу также интересные вопросы, в частности, замечательный вопрос от Оксаны Белоусовой. Давайте мы сделаем вот что. Я прошу прощения сейчас у Оксаны. Хотел бы почитать те сообщения, которые приходят прямо сейчас, потому что вы поздравляете друг друга, вы поздравляете нас. Давайте все-таки действительно в рождественское утро почитаем вот эти поздравления, даже очень простые, если у вас есть желание поздравить. Сделайте это. Может быть, что-то из вопросов мы сегодня возьмем, но также и завтра в нашей тоже первой части, перед тем, как слушать и читать Священное Писание, мы почитаем также и вопросы. Постоянные слушатели, вот я вижу Татьяна Князева, она пишет, она участвует в этих обсуждениях наших, не в первый раз я вижу ее письма. Татьяна поздравляет с Рождеством Христовым. Фрида Канева, не помню я от вас комментариев раньше, возможно, постоянный слушатель, возможно, новый, напишите нам об этом. Всех-всех пишет Фрида: с Рождеством Христовым, благословений вам до небес. Вот, знаете что? Да, это те подарки, которые дал нам Господь. И мы сегодня увидим те подарки, мы увидим те благословения, вот, которые мы получаем. Это действительно благословение до небес и благословение выше. Понимаете, благословение до небес, может быть, я не прав, но у меня складывается такое ощущение, такой горы подарков, которая высится. Вот мы тут в небес, а мы тут на земле, а вот такие благословения перед нами, они до небес возвышаются. А смысл-то немножко в другом, даже не немножко, а вот существенно в другом. Смысл в том, что Он пришел для того, чтобы спасти нас от нашего греха, и для того, чтобы взять нас в небеса, для того, чтобы привести нас в небеса. Вокруг Рождества всегда бывают интересные и странные вещи. Пишет Никита Погребенко, он еще не родился. Я не знаю, что имеет в виду Никита Погребенко. Татьяна ему отвечает: он родился в наших сердцах. Да, Татьяна, наверное, и в наших сердцах, но и в истории тоже. Вопрос был... Ну, давайте, раз уж тут... Да, вопрос был, по-моему, от Оксаны, как раз по поводу хлева, где написано о том, что Христос родился в хлеву. Почему мы... мы же знаем, что он в яслях родился, да, вот в кормушке для скота. Откуда мы знаем, что это хлев? Тут действительно есть такое смешение традиции и священного писания, повествования библейского. Мы действительно знаем, что он родился в яслях. И дальше вопрос, а где все это находилось, а как все это было? Кстати, скорее всего, это, конечно, не был хлев как отдельно стоящее помещение. Это комната, в которой стоял скот, которая была пристроена к основному помещению. Там очень мало места. Поэтому, и опять-таки, это было теплое место. Это было место, где действительно скот мог находиться даже в холодные дни, которых там, кстати говоря, немного было. Поэтому, да, идея хлева, она развивается уже, конечно, из вот описания этой кормушки, описания этих яслей. Но не надо думать, что вот, знаете, такой большой участок, и там дом, и там еще где-то гостиница. С гостиницей отдельная история, сейчас тоже разберемся. Вот, и там также отдельно стоящий хлев. Нет, это было место, которое, скорее всего, даже общую стену имело с основным домом, где, собственно, и стоял этот самый скот. По поводу места в гостинице, тут тоже есть определенные споры. Обращают внимание, и нам об этом написали, правильно, кстати, написали, что одно и то же слово используется для горницы, той горницы, где принимали ученики вместе со Христом, вкушали тайную вечерю, и вот этой гостиницы, в которой не было места. Я не думаю, что, и большинство, кстати, исследователей не думают, что это значит, вот не было места там в комнате наверху. Естественно, Иисус не родился в комнате наверху, тут нужно разбираться. Да? Штука вот в чем. Когда мы с вами читаем про гостиницу, не было места в гостинице, первое, что нам приходит в голову, опять, если мы современные люди, да, вот такие Мария и Иосиф приходят, от отеля к отелю ходят, значит, на рецепцию приходят, говорят, значит, вот где бы нам тут остановиться и так далее. Нет, конечно, это не так. Есть две интерпретации, два взгляда, которые чаще всего бывают. Назову оба, скажу, какого я придерживаюсь, хотя сразу скажу, что это не принципиально. Одна история, один взгляд — это по поводу того, что все-таки были определенные гостевые дома, это были люди, которые принимали гостей. Ну вот аналог и прообраз современных гостиниц в том древнем Израиле. Есть немало христиан, которые на этой точке зрения стоят. Но есть и другая точка зрения, я, собственно, разделяю именно ее. А вот это слово «гостиница» действительно, не случайно, это действительно комната, приготовленная комната. Дело в том, что... ведь была семейственность. И вот эта семейственность была очень и очень развита. Соответственно, гостиница — это гостевая комната, которая всегда имелась в доме. Ну, кстати, в современных домах, особенно в больших домах, да, есть все-таки традиция, она выжила и сегодня, вот иметь гостевую комнату. То есть им не было места в гостевой комнате, а они ведь принадлежали к этому роду. У них были там в Вифлееме родственники, да, поскольку, собственно говоря, они были из рода Давида. Соответственно, они приходят к этим родственникам, и они говорят о том, что ну вот мы тут здесь, мы пришли на перепись, а родственников много. И вот в этом плане, это не по рецепциям гостиницы они ходили, по стойкам регистрации, а это именно в гостевой комнате у представителей этого рода не находится место. Кстати, с самим хлебом тут тоже интересный вопрос. И опять есть два взгляда, и тут я не буду вставать на одну из этих позиций, я просто скажу, что есть замечательные христиане, которые каждый из них принадлежат. Тут надо понять, что вопрос-то тоже не принципиальный, это не принципиальный богословский вопрос. Одна позиция заключается в том, что когда Спаситель родился в этих яслях, это было очень... ну, скажем так, это было холодно, это было плохо, это было унижение. И да, конечно, для Сына Божьего, который пришел с небес, в любом случае родиться на земле, это было унижение, да, то есть тут как бы вот, тут не поспоришь. Но есть и другая история. И как раз в наших беседах, которые мы готовим по материалам доктора Маги, эта другая история развивается. Дело в том, что там было тепло. А о скоте заботились. Это не скотские условия, потому что, ну, собственно говоря, от этого скота люди зависели по жизни. Нельзя же было пойти в магазин, там, купить мясо, молока и так далее. Вот. И Бог таким образом заботится о своем сыне и заботится о Марии, когда Мария рождает, приводит в мир Спасителя. Так что то говорить о том, что да, с одной стороны, конечно, в скромном, вот этих в скромных яслях, конечно, это свидетельствует о том, о чем говорит апостол Павел, в частности, в послании Филиппийцам, 2 глава, Иисус унизил себя, он стал, по виду стал как человек. Но при этом надо понимать, что и в том, где совершились эти роды, конечно, была забота о Марии. Кстати, еще есть одно наблюдение, которое часто тоже приводят. Интересное наблюдение, ведь дело-то в том, что в гостевой комнате, если бы даже им нашлось место в гостевой комнате, это не было бы, это не был бы номер на одного или на двух человек. То есть там была куча народа. То, что сделал Господь, когда позволил Сыну Божию родиться в яслях, это, в общем-то, Он дал Марии и Иосифу, ну, по крайней мере, более-менее уединенное место для того, чтобы, причем там подчеркивается, да, что родила первенца своего, испеленала его, положила в яслях. То есть в гостевой комнате ничего этого не было. Им бы не принесли, никто бы им не принес люльку для младенца. Да? Это сейчас в самолете вот такую люльку можно получить, когда вы летите с ребенком. А тогда этого не было. И вот Господь, опять-таки, это свидетельство того, как замечательно Господь о своих людях заботится. Поэтому, когда начинаются все эти разговоры про то, как там было, ну, отвратительно, как там было плохо, тут есть на самом деле две вещи. С одной стороны, да, действительно, унижение, через которое прошел Христос, начиная от своего рождения в этот мир, но при этом также великая Божья забота о Сыне Божьем. И забота об этом святом семействе также, и об Иосифе, и о Марии. Забота, которая проявилась вот таким замечательным образом. То есть и то, и другое. И когда ты начинаешь задумываться о том, как все это выглядит, ну, а вот оно действительно поражает. Максим Шишкин пишет: «С Рождеством Иисуса Христа вас, дорогие братья и сестры». Кстати, те, кто еще не братья и не сестры, тоже с Рождеством Иисуса Христа, в надежде также, что придете ко Христу и будете также братьями и сестрами во Христе. Я тоже хочу обратить внимание на одну вещь здесь. Смотрите, друзья, ведь сейчас очень часто вот это поздравление, и оно урезанное. Что имею в виду? Говорят: с Рождеством тебя. Не-не-не, друзья, не надо. Вот не просто с Рождеством, а с Рождеством Христовым. Вот с Рождеством Иисуса Христа. А то ведь Рождество получается без виновника праздника. Это как, знаете, ребенок, который говорит какому-нибудь своему дядюшке, который пришел к нему на день рождения, на пятилетие, допустим, этого ребенка: дядюшка, ты подарки-то оставь, а сам-то уходи, потому что твои подарки мне интереснее тебя самого. Вот, нет, с Рождеством Иисуса Христа, потому что без него это Рождество не имело бы смысла. Пишет Наташа Кунгурцева: с Рождеством, свет пришел в мир, Спаситель мира, благодати вам и мира во Христе Иисусе. Храни вас Господь, дорогие. А вот опять-таки, эта идея и постоянно звучащая идея, абсолютно библейская идея о том, что свет пришел в мир, свет пришел во тьму, и свет рассеивает эту самую тьму. В то время на престоле человек, который называет себя царем иудейским, Ирод, которого также называют Иродом Великим, по большому счету это был Ирод-убийца. И, значит, вот да, он основатель династии Иродов, убийств на его счету немало, и, собственно говоря, избиение вифлеемских младенцев — это На одно из них, возможно, самое большое, возможно, даже и не самое большое. Напомню, что этот Ирод, в частности, велел за несколько дней до своей смерти убить представителей, самых знатных представителей еврейского народа. К счастью, это повеление не было исполнено. Почему он хотел этого сделать? А он боялся, что когда он умрет, горевать евреи не будут. Значит, вот чтобы они горевали, надо было об этом позаботиться. И Ирод, так называемый великий, так хотел об этом позаботиться. Ирод великий убийца на самом деле, и его отец убийца, сатана. Христос встречается с ним, и Христос одерживает победу. Христос одерживает великую победу. На кресте Христос одерживает победу и над сатаной, над тем, который, собственно говоря, был первым убийцей с самого начала. И вот дальше вопрос, потому что Ироды, и не только Ироды, они ведь представители римской власти. И вопрос, который стоял перед первыми христианами. Вот кого я буду почитать, вот кому я буду служить? Я буду почитать убийцу, я буду служить убийце, или я буду почитать спасителя жизни? Я буду почитать своего спасителя, дарителя жизни, того, кто, от кого вся эта жизнь исходит. Кому я буду служить? И, собственно говоря, этот вопрос остается, потому что каждое поколение людей задает себе этот вопрос. Кому я буду почитать, кого буду служить? Очередному убийце, который приходит в мир, или спасителю мира, который пришел для того, чтобы дать нам жизнь? Вот это вопрос и для нас сегодня. Мы будем сегодня говорить об его подарках. Завтра продолжим читать ваши комментарии, друзья, с Рождеством Христовым. А мы сейчас помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, наставляешь нас, учишь нас, ведешь нас. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел в этот мир и даровал нам жизнь. Даруй нам также понимание Твоего Слова и дай нам ответ на Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию рождественских бесед. Знаете, есть тема, которая каждые рождественские новогодние праздники обычно возникает, и вдруг этим вопросом начинают интересоваться все. Вопрос этот – откуда появилась новогодняя елка? Вот в начале праздников об этом спрашивают, потом делают аудиоматериалы, видеоматериалы, статьи пишут. Обычно очень одинаковые, очень посредственные. Ну, в конце праздников об этом быстро забывают, потому что тема эта, конечно, яйца выеденного не стоит, потому что, по большому счету, ответа по поводу новогодней елки нет, есть только предположение. Очевидно, что никакой библейской основы для ответа на этот вопрос тоже не существует. Ну, кто-то связывает елку с Сатурналиями, празднествами, которые были еще у языческих древних римлян. Кстати говоря, во время этих праздников действительно использовались ветхозеленые растения, и потом об этих отвратительных празднованиях активно писали, много писали ранние христиане, в частности, Тертуллиан. Кто-то связывает елку с традициями друидов, кто-то находит источники елки, например, в средневековой церкви, но окончательного ответа у нас нет, я думаю, его, конечно, и не будет. Да, еще ссылаются на то, что у Вергилия говорится про традицию, которая была в Древнем Риме. Римляне действительно украшали к праздникам вечно зеленые деревья. Однако, насколько я понимаю, первые упоминания о рождественской елке как таковой мы находим только в 1604 году в рассказе одного гражданина Страсбурга. К этому времени в Европе елки явно уже были. И, очевидно, во времена Петра I они попали в Россию. Но вот 1604 год в Страсбурге уже тогда, в то время, на Рождество наряжали елки. И на елке вешали розы, которые вырезали из бумаги. Я все-таки думаю, что традиция новогодней елки пошла из Германии, пошла из реформации, из протестантизма, возможно, от Лютера, хотя доказать я это, конечно, не могу. Но откуда бы ни была эта елка, я хочу обратить ваше внимание на еще одну важную составляющую. Под елкой бывают подарки. И сегодня на светском праздновании Рождества этим подаркам уделяется огромное внимание. У Бога тоже есть свое рождественское дерево. Это, конечно, не елка, это крест Иисуса Христа. Кстати, в древней церкви крест Иисуса Христа как раз и называли деревом. Проклят всякий, висящий на древе. Иисус принял смерть на древе, так говорилось тогда. Кстати, так говорится в Деяниях апостолов, 5 глава. Кстати, так говорит апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 24 стих. И вот, да, у Бога есть своя рождественская елка, свое рождественское дерево, и под этой елкой, под этим деревом, если хотите, тоже есть подарки. Так вот, сегодня мы с вами разберемся, что же это за подарки. Возможно, вы слышали о них, но не обратили на это внимания, потому что вы привыкли к подаркам, завернутым в яркую бумагу. Кто-то скажет, что духовные подарки – это как-то непрактично и как-то неприменимо. Однако рождественские подарки, которые дарит нам сам Бог, более чем практичны и более чем применимы. И еще одна деталь, прежде чем мы перейдем к нашему сегодняшнему библейскому фрагменту. Кто-то скажет, что христианская жизнь – и Божьи подарки – это про будущее. Вот христианская жизнь – это такое ожидание золотых улиц, которые будут в раю. Мы будем там сидеть на облаках, играть на арфах и так далее. Однако спасение на самом деле актуально и сегодня, и сейчас. Ждать этого будущего не стоит, потому что да, оно придет, хотя мы только частично понимаем сегодня, каким оно будет. Но эти подарки мы принимаем по вере. И по вере – это единственный способ, каким мы можем подарки получить. Кстати, любой подарок мы принимаем по вере. Вспомните, вам дарят подарок, и вы в любом случае должны протянуть руку, предполагая, что там будет действительно подарок, а не пустой сверток, предполагая, что подарок будет выполнять свою функцию, предполагая, что подарок подарен вам с любовью, и предполагая, что этот подарок, ну, по крайней мере, не отравлен. Да, я все-таки немножко здесь сгущаю краски, но я просто показываю тот факт, что любой подарок, вот не только на духовном уровне дар Иисуса Христа, а любой подарок мы принимаем по вере. Другой возможности получить подарок у нас просто нет. Так вот, Господь действительно дает нам определенные подарки, но дарует он нам эти подарки не потому, что у нас такая крепкая вера или мы такие особенные. Нет, он освящает нас, потому что он возлюбил нас. Да, мы грешные люди, и от нас ожидается только одно – обратиться к Иисусу Христу. И вот здесь, под Божьей елкой, нас ожидает немало подарков. Готовы ли вы принять их, готовы ли вы получить их. В том фрагменте, который мы сейчас с вами прочитаем, упоминается 8 таких подарков. И читать мы сегодня будем послание к римлянам, 5 глава с 1 по 8 стихи. Я понимаю, что этот текст обычно не считают рождественским. Есть, ну, определенный набор рождественских текстов, которые перечитывают снова и снова. Вот 5 глава послания к римлянам к этим текстам не относится, а очень зря. Я прочитаю, начиная с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, что же это за подарки, которые лежат под Божьей рождественской елкой? Что это за подарки, которые имеют непосредственное отношение к нашей сегодняшней жизни? Во-первых, это мир. Да, тот самый мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В одном из самых популярных рождественских фрагментов в Евангелии от Луки мы неоднократно читаем о мире. Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот все это провозглашение ангела, оно на самом деле как раз к этому приводит. Идет такое длинное крещендо, и мы доходим даже не до форте, мы доходим до фортиссимо, как раз на этом слове «мир». Все подводит к этому миру. Это тот мир, который человеку так необходим. Кстати говоря, к человекам благоволение можно переводить и по-другому. «Мир» людям доброй воли. То есть мир людям от Бога, но тем людям, которые хотят мира. Понимаете, все проблемы, которые есть в этом мире, не потому, что страны враждуют между собой, не потому, что у нас есть страны, которые против нас как-то выступают. Корень всех проблем заключается в том, что люди не ищут Бога, в том, что люди пошли против Бога. В том же послании к римлянам, несколько раньше, в 3 главе, 11 стих, очень важная фраза: «Нет разумевающего, никто не ищет Бога». Вот от чего нет мира. Дальше 17 стих. «Они не знают пути мира». Опять слово «мир» встречается прямо здесь. 18 стих. «Нет страха Божия пред глазами их». Вот симптомы. Вот полный, конкретный совершенно диагноз того, что происходит с человечеством. Послание к Колоссянам, 1 глава, 21 стих. Это один из самых важных фрагментов послания. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Вот благовествование о чем? Ну, конечно, о мире. Это дар мира, который доступен сегодня всякому человеку, который готов этот дар принять. Понимаете, сегодня Бог не воюет против людей. Бог примирен с человечеством через жертву Иисуса Христа. Я вырос еще в те времена, когда мы активно всем классом, всей школой, всей страной боролись за мир. Кричали всякие кричалки типа «Свободу Анджеле Дэвис». Уверен, что многие из вас сегодня не помнят, кто такая Анжела Дэвис. Кричали и другие кричалки. «Миру мир!» — говорили мы. И только теперь, только сейчас мы можем спать спокойно, только сейчас, когда через Иисуса Христа, благодаря Его приходу в этот мир, мы примирились с Богом. Второй подарок под новогодней елкой, под Божьей елкой — это доступ к благодати. Пятая глава послания к Римлянам, второй стих, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Доступ к Божьей благодати. Понимаете, все религии мира так или иначе ставят преграду между Богом и человеком. Даже в Ветхом Завете у человека, по большому счету, не было доступа к Богу. Да, в святилище можно было войти, там было три входа, но эти входы были закрыты. К Богу мог прийти только первосвященник, и лишь в особых случаях, лишь в особый день. Но штука-то в том, что теперь мы имеем прямой, непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа в любой момент времени. Это совершенно невероятно. Именно поэтому и восклицает автор послания к евреям в конце 4 главы. Мы привыкли к этому, мы читали это много раз, мы уже этого не замечаем. Но для них-то это все было актуально, для них это все было вот открытием таким, первый раз услышанным. Итак, евреям 4 глава с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, или искушен во всем, но не согрешил». И дальше. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот этот доступ, вот то, что мы получили сегодня, и то, что было неведомо святым в Ветхом Завете. И здесь же, в послании к евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым», и так далее. Мы имеем это дерзновение. И знаете, в чем чудо? Когда мы с вами приходим к этой рождественской елке или к этому рождественскому дереву, на самом деле мы видим не только рождественское дерево, мы имеем доступ к самому Богу. Когда не знают, что подарить друг другу, дарят подарочные сертификаты. Вот тебе определенная сумма денег, вот тебе бумажка, которая свидетельствует, что эти деньги заплачены. Ты берешь этот сертификат, идешь и покупаешь потом по этому сертификату то, что ты хочешь. Так вот, Божий подарок, Божий дар, доступ к благодати – это гораздо сильнее, гораздо лучше, гораздо выше, чем доступ в любой, даже самый дорогой магазин. Здесь же, во втором стихе 5 главы послания к Римлянам, мы видим еще один подарок. Читаю, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Так вот, этот подарок – надежда Божьей славы. Когда израильтяне шли по пустыне, перед ними следовала Божья слава. Слава Божия сопровождала их. Вот сегодня слава Божия сопровождает и нас. Цивилизация человечества все больше погружается в темноту, все больше уходит в грех. В чем мы не похожи на окружающих людей? Не в том, что мы как-то по-особому одеваемся или по-особому разговариваем. Это может быть так, это может быть не так. У всех по-разному. Не похожи мы в том, что нас ведет Божья слава. Каким образом мы можем идти за Божьей славой? Очень просто. Мы оправданы Иисусом Христом. И вот мы идем по жизни, ожидая того момента, когда мы встретимся со Христом. Нам нечего страшиться, нам нечего бояться. Говорят о том, что люди боятся смерти. Ну да, есть определенная неизвестность в процессе, то есть как это будет происходить. Но вот что дальше, это нам известно. Апостол Павел обращается к Титу и пишет в послании к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть мы живем в этом ожидании. Мы понимаем, что Он грядет для того, чтобы взять свою церковь. Я обещал сказать о восьми дарах. Не успеваю сказать о восьми дарах. Тут много замечательного, много интересного. И кое-что я сейчас должен буду пропустить, потому что у нас не так много времени осталось. Один из самых замечательных даров мы находим в 5 главе, 5 стихе послания к римлянам. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Этот дар, который мы получили, это Святой Дух, который дарован каждому верующему. И Дух Святой, понимаете, это ведь не на будущее. Это ведь не когда-то. Это уже сейчас. Дух Святой открывает нам Божью любовь. И проявилась эта любовь в том, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Кстати, иногда говорят, что вот любовь спасает. И делают следующий шаг. Давайте любить друг друга, потому что любовь спасает. И вот мы также можем спасти друг друга. Однако, если мы серьезно доверяем Библии, то мы понимаем, что ничего подобного. Спасаемся мы не любовью. Мы спасены благодатью. Евангелие – это не то, что мы делаем. Евангелие – это то, что сделал Бог, и то, что мы принимаем по вере. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Читаем мы в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Но где же любовь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и так далее. Бог возлюбил нас настолько, что отдал Иисуса Христа. И теперь по этому дару, по этой Божьей милости, мы получаем спасение. Понимаете, я не могу никого спасти своей любовью. Я даже Божьей любовью никого спасти не могу. Иначе получается абсолютно какое-то размякшее такое, кисельное, да, не кисельное, а именно кисельное спасение. Ребята, я вас всех так люблю. Вы все такие хорошие. Иногда нас спрашивают, почему бы Богу не спасти нас просто так, не сказать, все вы такие молодцы, и вот под праздник я вам устрою спасение. Знаете, не путайте, пожалуйста, две пары понятий. С одной стороны, не стоит путать благодать и халяву. Благодать на основе жертвы Христовой. Халява обычно просто так или на халяву бесплатно. С другой стороны, не путайте, пожалуйста, спасение и амнистию. Амнистия – это когда человек сколько-то отсидел, и потом он получает свободу. Ну, просто вот потому, что кто-то решил под праздник такое устроить. Но никто за него это наказание не отбывает. Когда есть амнистия, человек обычно уже какую-то часть своего наказания отбыл. И он получает свободу пораньше. Это подарок такой. Так вот, в спасении Христос берет на себя наше наказание. Мы получаем Святого Духа, мы получаем любовь, не для того, чтобы этой любовью спасаться. Мы получаем Божью любовь как основание того, что совершил Он. И заключительный подарок, заключительная мысль, которой я хотел бы поделиться сегодня в эти рождественские дни. 6 стих 5 главы послания к римлянам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Это очень важная идея. Она дальше появляется у нас в 8 стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Представьте себе, пожалуйста, что вы должны кому-то огромную сумму денег. Или человеку, или банку. Да, это история с большим кредитом, это история с ипотекой. И более того, вы понимаете, что даже за 15, 20, 25 лет вы эти деньги не выплатите. У вас есть очень серьезная вероятность передать этот долг своим детям или своим наследникам. И вы начинаете искать возможности, чтобы кто-то вам помог, но вы понимаете, что это очень маловероятно. Люди смотрят на вас и говорят вам, кстати, в плане утешения, этого нельзя говорить, но это часто говорят. Человек, у которого большой кредит, приходит и говорит, ребят, помогите. А ему говорят, слушай, а ты вообще думал, когда кредит брал? Возможно, в этом и есть определенная правда. Но это не то, что стоит говорить, когда к вам пришли за помощью. Послушайте, пожалуйста, и услышьте. Я с этим сталкивался, я с этим имел дело, как пастор. Вот не сейчас, не в тот момент, когда к вам пришли за помощью, читать лекцию. Так вот, представьте себе, что вы в таком положении, вы понимаете, что вы не можете рассчитаться, и тут ваш кредит оплачивают. Оплачивают целиком. И вы начинаете задаваться вопросом. Ты за меня заплатил, потому что я тебе как-то особенно нравлюсь?
Нет. Более того, я за тебя заплатил, но в свое время ты обижал меня и оскорблял меня.
Подожди. Ты за меня заплатил для того, чтобы сделать рефинансирование, и теперь я должен буду воздавать все, выплачивать все тебе?
Нет, никакого рефинансирования кредита не будет. Все оплачено целиком.
Ты за меня заплатил, чтобы мне теперь отрабатывать?
Нет, тебе не надо ничего отрабатывать. Тогда я вообще не понимаю. Что это такое? Как это может быть? Я заплатил за тебя, потому что я твой творец. И потому что я люблю тебя.
Но ты же только что сказал, что не потому, что я тебе нравлюсь.
Подожди, услышь.
Это абсолютно разные вещи. Порою ты мне очень не нравишься. Порою ты мне совсем не нравишься. Но я твой творец, и я люблю тебя. И поэтому я сделал для тебя, для твоего спасения то, что сделать ты не мог. Ты поставишь эту подпись, чтобы принять мою плату? Или будешь пытаться и дальше решить этот свой вопрос сам? То, что я сейчас рассказал, это лишь блеклая такая иллюстрация, лишь блеклое подобие того, что объяснено в 8 стихе 5 главы послания к римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Под рождественским деревом, под Божьим рождественским деревом есть замечательные подарки. Они противоречат многим нашим современным установлениям. Но эти подарки именно то, что нам необходимо. Вопрос теперь к нам. Готовы ли мы принять их? Подробнее об этом продолжим разговор завтра. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог. Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. По страницам Библии. Продолжение следует.